Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Спидометр». В студии Левшин Владислав, это я. Кулаков Александр, консультант Центра «Антиспид» по городу Томску. И Миронов Евгений, по специальности биолог, выпускник Томского государственного университета.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотим обсудить следующую тему. Проблема ВИЧ-СПИДа. Так как она в нашем обществе сейчас достаточно актуальна. В первую очередь я хочу задать вопрос Александру, чтобы он нам рассказал, а что же, собственно, такое ВИЧ-СПИД. И хотя многие из вас знают, что это такое, тем не менее я считаю нужным всколыхнуть в памяти данную информацию. Саш, тебе слово.
Еще раз здравствуйте. ВИЧ-СПИД, многие люди слышали об этой болезни. И многие люди эту болезнь приравнивают как слово «смерть». Ну, что такое ВИЧ? ВИЧ – это вирус иммунодефицита. У каждого человека есть иммунная система, которая защищает организм от различных болезней. И вирус иммунодефицита разрушает иммунную систему человека медленно, но верно. СПИД – это уже конечная стадия вируса иммунодефицита, когда уже организм практически не может бороться ни с какими болезнями, и человек начинает заболевать такими болезнями серьезными, как туберкулез, пневмония, болезни нервной системы, очень серьезные болезни. От этого человек приходит летальный исход со временем.
А вот смотри, вот все ты понятно и кратко рассказал по этому поводу, но у меня возникает вопрос. Вот, допустим, тот же туберкулез, мы смотрим на человека, он быстро чахнет, да, и быстро умирает, там, если его не успели вылечить. Там другие там болезни бывают, астма, еще какие-то, они явно вот так выявлены, что, ну, когда смотришь на человека, ты ощущаешь серьезность этого. Как вот в проблеме ВИЧ это ощущается? Насколько? Насколько серьезно это?
Проблема ВИЧ, конечно, и другие болезни, они тоже очень серьезные. Но вирус иммунодефицита, человек может болеть и 3 года, и 5 лет, и фактически больше, и 10 лет такие даже были случаи, и человек просто не знает об этом, что он болеет.
То есть он при этом даже вообще ничего не ощущает?
Ну, может быть, какая-то есть у кого-то слабость, кто-то ничего не ощущает, у каждого по-разному, кто-то думает, что просто как-то часто болеет что-то. А когда, то есть люди сдают анализы как-то где-то случайно и узнают, что они болеют, проходит очень много лет. Есть 3 стадии вируса иммунодефицита. Вот, есть первая стадия, которая инкубационный период.
Это латентная, да, скрытая.
Да, это скрытая стадия, она от 3 до 6 месяцев проходит. Только человек, когда заболевает вот вирусом иммунодефицита, в крови только может показать вирус этот через 3-6 месяцев. Потом вторая стадия.
То есть получается, что вот за это время, да, 3-6 месяцев, он даже сдав анализ, он может получить отрицательный тест и заражать людей вокруг себя.
Да, абсолютно верно. А так оно может и быть. Ну, может и через месяц показать, может и через 3, может и через 6 показать.
В зависимости от, наверное, силы, да,
иммунной системы. Да, в зависимости от образа жизни человека, от иммунной системы. Вторая – это бессимптомная стадия, она может длиться очень долго. Во время инкубационного периода, как-то вот в первое время, может быть проявление как насморк, как вот простудные симптомы и как-то слабость. Может быть вот такие проявления. Вторая – бессимптомная стадия, она может длиться очень долго. И 3, и 5, 8, 12, 15 лет, очень долго.
То есть ВИЧ является ретровирусом, таким же, как герпес, там еще какие-то вирусы, которые прячутся где-то и никак не проявляются.
Вирус иммунодефицита – это хроническое заболевание. И этот вирус далеко, очень, вы правильно сказали, очень далеко прячется, что и терапия, которую сейчас придумали ученые, она поэтому не может из-за этого полностью вылечить, потому что вирус очень глубоко в организме человека.
Хочется задать вопрос, каким образом оно распространяется, вот это заболевание, этот вирус, каким образом передается?
Вирус иммунодефицита, ВИЧ, передается в основном через половые связи, через кровь.
А какие-то группы риска людей, какие-то определить можно? Где вот больше распространяется, где меньше распространяется?
Конечно, можно. Это люди, которые употребляют наркотики и которые ведут беспорядочный образ жизни. То есть беспорядочный секс. Вот группа риска. В общем-то, вот только вот это вот и...
А, что-то еще я такое слышал, что мать может заразить ребенка.
Может, ну, есть процент, что может заразить, но это нужно, чтобы сначала заболела мать.
Ну, понятно, я потом говорю о больной матери уже.
Да, есть процент заражения. Ну, когда уже больная мама, есть вот центр антиспид в городе Томске, на Смирнова 5А. Если мама состоит на учете, поддерживает лечение, то при беременности ей выписывают врачи вирусную терапию, которая, ну, так скажем, минимальный риск заражения от матери к ребенку, то есть от этой терапии.
Собственно, женщина беременная, она всегда может обратиться в центр антиспид за консультацией, правильно?
Да, абсолютно.
Ну, телефон доверия, я думаю, можно тогда сразу назвать. Запишите, кому это будет интересно, телефон доверия следующий. 76-59-23. 76-59-23.
Вот у меня вопрос по поводу антиретровирусной терапии для беременных. Вот у вас есть сведения о клинических испытаниях, сведения о безопасности антиретровирусной терапии для самого плода, для ребенка, который находится в чреве матери? Не получается ли так, что опасность, потому что я об этом слышал и разговаривал, что опасность от самой, она же достаточно тяжелая, есть удар по организму, вот эта антиретровирусная терапия, что эта опасность превышает опасность заражения вирусом ребенка от матери.
Антиретровирусная терапия, она не одна схема. И для беременных женщин вот, есть определенная схема из одного или двух препаратов, которая минимально влияет на здоровье и поддерживает организм беременной матери и минимум вреда здоровью ребенка. Очень малый процент, когда ребенок рождается ВИЧ-положительным. Очень мало, это где-то 3-5%.
А без антиретровирусной терапии этот процент выше?
Да, опасность выше, да. Мать должна поддерживать организм свой и состоять на учете у врачей.
Это важный вопрос, но хотелось бы двигаться дальше. Мы разобрались, каким образом распространяется ВИЧ. Следующий вопрос. А как избежать заражения данным вирусом? Из нашей беседы, насколько я понимаю, получается, что нужно просто избегать общения с людьми, относящимися к группам риска, да. Так ли это или не всегда?
Да нет, избегать общения с этими людьми, конечно, не стоит. Такие же люди, как и все. То есть внешне не определить человека, который имеет вирус иммунодефицита или больной СПИДом. Внешне не определить. И можно избежать этого заражения, это вести нормальный образ жизни, не употреблять наркотики, беспорядочные половые связи. Если ведет человек, не предохраняясь, то вероятность того, что он заболеет, конечно, велика. Даже если он не заболеет вирусом иммунодефицита, есть очень много других инфекционных заболеваний, которыми может заболеть человек. То есть опасности такого общения с этими людьми нету.
Саша, вот ты сказал вот такое интересное слово, не предохраняясь. Вот, ты имеешь в виду презервативы, да?
Да.
Вот насколько мне известно, латекс имеет диаметр поры, намного превышающий размер самой вирусной частицы. И поэтому мне не совсем понятно, каким образом презерватив может защитить от заражения вирусом.
Конечно, презервативы не на 100% предохраняют, ну, практически на 100%, практически.
Ну, то есть, так... ну, это официальная версия с центра антиспид.
Презерватив предохраняет так же, как и от беременности, да? То есть беременность может наступить при пользовании презервативом, и заражение тоже.
На 100%, да, но какой-то очень малый
процент. Ну, нужно помнить же, что еще презервативы, они не всегда используются по инструкции, которая на нем написана. А соответственно, снижается достаточно.
То есть они надеваются на что-нибудь другое, да?
Нет, даже хранятся.
Даже условия хранения.
В кармане джинсов там 5 лет лежат, и все.
Ждет своего чата, да, или многократное применение. Ну, у меня еще один был вопрос. Вот смотри, один из супругов узнает, что второй супруг ВИЧ положительный, а первый супруг не ВИЧ положительный. Даже после прошествия вот этого скрытого периода, да, предполагаемого, угу, снова делает анализ, он не ВИЧ положительный, угу, он ВИЧ отрицательный, а супруг его положительный. И что ты посоветуешь делать им?
Это называется дискордантная пара. У таких людей таких пар очень много, которые живут уже и не один год. Есть люди, живут очень по многу лет, и очень много таких пар. Если один супруг ВИЧ положительный, а другой ВИЧ отрицательный, это, конечно, только нужно предохраняться. Половые, то есть отношения, только предохраняться.
Разводиться ты им не советую.
Презерватив нет. Разводиться не советую, потому что также живут такие пары, счастливые, все нормально.
А если они хотят ребенка?
Если они хотят ребенка, то центр антиспид, то есть ВИЧ-положительный человек стоит на учете в центре антиспид. Перед тем, как планируется ребенок, советуются с врачами, врачи дают рекомендации, и, в общем-то, все возможно.
Есть какие-то способы?
Да, есть способы, и когда вирусная нагрузка не определяется, и CD4 клетки высокие, как у нормального человека. Есть способы, в клинических лабораториях очищают и сперму, если это мужчина ВИЧ-положительный. Угу. То есть, ну, это стоит деньги, около 100 тысяч.
Там, примерно так же, как и ЭКО.
Это вероятность практически на 100%, что будет безопасно, если женщина ВИЧ-отрицательная.
До чего дошел прогресс?
Если говорить о профилактике ВИЧ в нашем обществе, да, какие моральные аспекты стоило бы затронуть? Может быть, это мы уже говорили вскользь, но мы теперь давайте остановимся более подробно.
Ну, о профилактике ВИЧ, все-таки эта проблема, она есть. Может быть, для людей это для многих скрытая проблема. Может, кто-то не понимает как-то или серьезности этого. Ну, нужно задумываться. Нужно задумываться, как вот сам лично человек, какой у человека образ жизни. Естественно, я уже говорил, что передача ВИЧ-инфекции может произойти. В основном она происходит от употребления наркотиков, ну, от совместного употребления, да, наркотиков, от общими, да, от общего пользования шприцами. Допустим, одним шприцом пользуются 2-3 человека, или посуды, в которой варят, и одна, то есть вероятность самая высокая. И половые отношения беспорядочные, когда люди сегодня заводят один роман, завтра другой, послезавтра третий. И вот такие связи, люди многие не задумываются, а потом через какое-то время выясняется, что у них проблема. И пока вот они вот так вот, вот такие связи заводят, и еще могут заразиться не один и не один десяток.
Самое интересное, что в нашем обществе так происходит, особенно на телевидении, да? С одной стороны, бьют тревогу, что моральные нравы падают, а какой сериал ни глянь, везде эти отношения, чем бесконтрольнее, чем сериал считается лучше, что ли, я не знаю. Телекомпании прям борются между собой, чтобы показать более развратный сериал.
Кажется, что человек, у которого одна женщина, это аморальный человек. Вообще. Это неправильный человек.
Да, в наше время, к сожалению, это так.
Слушай, вот еще странные вещи. Ты говоришь про шприцы, которые используют по несколько раз, используют, они переходят от одного человека к другому. Мне непонятно. У людей нашлось достаточно денег, чтобы приобрести очень дорогой наркотик. Наркотик стоит недешево. И при этом у них не нашлось денег, чтобы приобрести одноразовые шприцы.
Вы знаете, есть разные условия у людей. Многие люди, приобретя наркотик, им надо быстрее употребить. Там уже, наверное, не до шприцов есть. Люди заражаются в тюрьмах, где просто там нету их. Их там не выдают бесплатно. И вообще их там не выдают. Что где-то как-то они берут, там пользуются там неделями одним инструментом. И... То есть люди как-то не задумываются об этом. Главное, вот разовый какой-то минутный кайф. Также и в половых отношениях люди знакомятся где-то в ночных клубах, в барах, и употребляя спиртные напитки, после этого происходит, естественно, помутнение, и лишь бы вот как-то вот это наслаждение минутное, о последствиях, конечно, никто не задумывается.
Слушай, Саша, ты сказал, что-то предусудительное что-то есть в том, чтобы знакомиться в ночных клубах и в барах, что нужно какой-то... Если в каком-то другом месте знакомиться, то меньше будет вероятности.
Нужно просто подходить как-то здраво к этому, нужно контролировать себя, знакомиться. Конечно, люди знакомятся везде, и в кино, и в барах, и в клубах, но нужно просто подходить здраво и рассудительно. к этому.
Я, допустим, сейчас слышал историю о том, что люди познакомились в церкви и заключили вот этот вот самый смешанный брак. Именно в церкви человек нашел себе вторую половину, которая является ВИЧ-положительной, и вступает в брак, потому что они там, у них какая-то особо взвинченная, такая накрученная вера в то, что Бог их защитит, и что у них, значит, ничего не случится плохого.
На самом деле, вирус иммунодефицита, я как говорил уже, люди могут болеть очень много лет, и... Многие не знают об этом. Если человек узнает, если он поддерживает свой организм, находится постоянно под контролем врачей, человек, в общем-то, может жить полноценной, в общем-то, жизнью. Потом просто приходит момент, когда вирус иммунодефицита ослабевает, ему назначают аретровирусную терапию. Аретровирусная терапия, если ее правильно употреблять, может продлить жизнь до самой старости при заболевании вируса иммунодефицита.
Вообще вопрос, насколько я понял, заключался маленько в другом.
Есть люди в церкви знакомятся, заключают такие браки. Я считаю, это нормально, если человек это понимает, что и вторая половина, одна половина ВИЧ положительная, другая ВИЧ отрицательная. Если ВИЧ отрицательный, человек понимает. И если любит человека и создается брак, я считаю, это все нормально.
То есть, насколько я понимаю, получается, почему ночной клуб-то затронул Саша, да? Что ночной клуб, в принципе, не располагает к серьезным отношениям, к серьезным знакомствам.
Абсолютно верно.
Люди не идут туда серьезно знакомиться.
Мы как раз заговорили о риске заболевания. Я почему и привел? В основном или наркотическое употребление, повышенный риск заболевания, или беспорядочные половые связи. Почему я затронул ночные клубы, бары? Потому что как раз это и является повышенным риском заболевания ВИЧ-инфекцией. Я думаю, в церкви это совсем все по-другому. Люди духовно смотрят на эти вещи и здраво и рассудительно подходят к этой проблеме.
Вообще, по нашей беседе, да, я понял, что ВИЧ-положительные люди, они, в принципе, могут не сильно угнетаться по поводу своего положительного статуса и проводить достаточно качественную жизнь.
Абсолютно верно. Если человек ВИЧ-положительный, как я уже говорил, находится под наблюдением врача, состоит на учете центра антиспид и действует согласно рекомендациям врачей.
Вот в первую очередь, смотри, в первую очередь человек, который столкнулся с ВИЧ, вот он не знал, раз узнал, что он ВИЧ-инфицированный, вот что бы ты посоветовал ему, чтобы он не уходил в себя, там, не переживал, не убивался, там, ни в коем случае не покончил жизнь самоубийством, что ему нужно делать, чтобы выйти, там, некоторые там попадают в какой-то психологический круг, да, чтобы не были они в этом кругу?
Я бы посоветовал, конечно, это когда человек узнает, что он больной ВИЧ, естественно, это обратиться сразу центр антиспид, к инфекционисту, там будет взяты анализы, выяснено его положение, состояние здоровья. Есть в центре работают психологи, вот телефон доверия, как вы уже сказали, есть информационный отдел, есть информационный центр.
Ну, назови телефон.
Телефон информационного центра, это 47-30-07, люди туда могут спокойно обратиться. Есть при центре антиспид группа взаимопомощи, где люди поддерживают друг друга, общаются, созваниваются, встречаются, проводят группы друг друга. Друг другу помогают. Угу. Друг другу помогают реально и в быту, в жизни.
Давай еще раз повторим телефоны.
Давай.
Телефон информационного центра 47-30-07, телефон доверия 76-59-23. Еще бы мне хотелось сказать вам о том, что существует много сайтов, на которых вы можете почерпнуть различную информацию на эту тему, но я хочу вам порекомендовать один. Это asettomsk.ru. Давайте продиктую по буковкам. Буковки английские. asettomsk.ru. Что-то у нас еще на сегодня есть? Что-то мы хотим еще обсудить?
Завтра,
в следующий раз.
Допустим, там ты говоришь про семью, да, такую. Был бы какой-нибудь, сказал бы какую-нибудь там семью, там какую-нибудь там.
Да, есть практически семьи, которые живут уже не один год, которые находятся под наблюдением врачей, благополучные семьи. Рождались дети, и один ребенок, и по двое детей рождались, и живут благополучно.
И дети счастливые. Отрицательные.
Дети отрицательные, да. Угу. Дети отрицательные.
Вообще, скажи, вот именно ты чем занимаешься вот в этом антиспид-центре?
Ну, в центре антиспид я работаю консультантом, провожу консультации. Вот примерно такие же, вот как мы сейчас вот услышали. Люди обращаются, спрашивают, задают вопросы.
Часто обращаются?
Ну да, часто обращаются, часто приходят, и приходят люди, которые только что прям узнали 5 минут назад, что они больны, приходят. Вот,
у вас есть какой-то психолог, который бы их успокоил, там что-то такое сделал?
Да, при центре есть психолог, который работает, вот телефон уже сказали. И группа взаимоподдержки, приглашаем на группу, общаемся, помогаем.
Вообще, ты можешь сказать, у нас в Томске достаточно много, вот, допустим, в вашем центре много зарегистрировано людей ВИЧ-положительных?
Зарегистрировано около 2000. Около 2000? Официально в Томске и Потомской области.
А ты можешь сказать, сколько людей вы уже проводили в последний путь?
Ой, ну, знаете, я как-то, пока работаю, таких примеров нету, я не так давно работаю. Ну, таких примеров, в общем-то, от СПИДа, от самого, как от СПИДа, обычно люди не умирают, умирают от других болезней. В основном туберкулез, пневмония. И те люди, которые ведут такой образ жизни, можно сказать, беспорядочный. Есть такие люди, ВИЧ-положительные, которые не наблюдаются у врачей, которые не ходят ни на какие, ни на консультации. Ни... ВИЧ-положительный человек должен сдавать каждые полгода кровь, находиться под наблюдением врачей. А есть такие люди, которые просто не хотят ходить, ведут то есть, такой образ жизни, наркоманы, так скажем, алкоголики, очень много таких людей, и потом умирают они просто от таких болезней, как пневмония, туберкулез, то есть, или просто передозировка, там, слабый организм.
Я думаю, давайте заканчивать эту тему. А в следующей передаче мы займемся обсуждением другой темы, но тоже относящейся к ВИЧ-СПИДу. Собственно, я предлагаю попрощаться с радиослушателями.
До свидания. Приятно было пообщаться.
До свидания. От себя еще хочу добавить, что программа была записана в студии совсем другого радио. Сайт sdradio.ru.
А я хочу выразить надежду, что следующую программу нам не придется записывать на коленке.
Ну, я думаю, наши техники наладят нам аппаратуру.
Я также думаю, что, может быть, кто-то из слушателей захочет проспонсировать это радио. Пишите в чат SD-радио Владимиру Терентьеву о том, что вы хотите предложить финансовую помощь. И, может быть, тогда он сможет обновить свое оборудование, потому что все больше нам угрожает уже тем, что только на коленке можно будет записываться здесь.